Теплый час.
Какими точками пишется знак собачка?
Хорошие вы, Олег Гавлевич, вопросы задаете. А на этот вопрос мы сегодня и будем отвечать. Ну, конечно, не только на него, а на много какие и другие вопросы по поводу унификации брали. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио ВОС в эфире, как всегда, по средам в 5 часов вечера. Программа «Тифлочас». Олег Валерьевич Шевкун.
Анатолий Дмитриевич Попко. И наши сотрудники студии, это звукорежиссер Олеся Синяк, это контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Анна Пак. Сегодня у нас полна студия гостей, но гостей мы представим несколько позже, после коротких, очень коротких Тифло-новостей.
Тифло-новости.
Ну, собственно, в Тифло-новостях две новые общедоступные бета-версии. Во-первых, это JAWS 16, JAWS 16.0.1305. Вышла она буквально вчера, и там улучшения, там доработки, там есть одна новая возможность, которая может пригодиться математикам и тем, кто занимается математикой, тем, кто изучает математику. Это поддержка выражений на языке MathML. MathML – это язык, который похож на HTML, но он позволяет записывать математические выражения. Так вот, JAWS теперь способна, программа JAWS способна читать выражения математические, которые встречаются на веб-страницах. Если эти выражения написаны на MathML, и эта веб-страница открывается в браузере Microsoft Internet Explorer. Причем она не только читает эти выражения, но и описывает математические конструкции, например, уравнения и прочее, таким языком, какой используют, допустим, преподаватели в средней школе. Это по-английски. Я думаю, что многое зависит от локализации JAWS, но смысл, собственно говоря, заключается в том, что пользователь JAWS теперь сможет в упрощенном виде, в более удобном виде работать с математикой, и там есть возможность перемещаться по математическим выражениям, переходить на более высокий уровень, на более низкий уровень, следующий элемент выводить, предыдущий элемент и так далее. Этот функционал пока еще в стадии разработки, он будет доделываться, но вот в JAWS 16, как одна из новых возможностей, этот функционал появляется. Я не математик, оценить, насколько это полезно, не могу, но со слов нашего коллеги Евгения Корнева, это может быть полезно для школьников и для студентов, занимающихся элементарной математикой. Когда Евгений Корнев говорит о какой-то математике как элементарной, ну, в общем, понятно, что для таких людей, для людей такого уровня, наверное, ну, вся математика, она элементарная. Предполагаю, что для многих этот функционал будет полезен. Вышла также общедоступная бета-версия Magic. Это Magic 13. Здесь тоже исправление ошибок, здесь тоже доработки. И напоминаю, что для работы с этими бета-версиями достаточно авторизации на предыдущую версию программы. То есть JAWS 15 или Magic 12. И, наконец, завершился конкурс к десятилетию портала Тифлокомп. А ты, Анатолий, написал работу на конкурс?
Увы и ах, не довелось мне написать работу. Вот, потому что, во-первых, знаешь, как в том анекдоте, да, Вовочка, ты должен идти в школу. Во-первых, тебе 40 лет, а во-вторых, ты ее директор. Вот мне, к сожалению, в данном случае честь выпала журить. Не мог себе
позволить писать. Ну и как, пожурил?
Ну, нет пока. Все, мы должны сохранить интригу. Я так считаю.
Когда официально будут объявлены результаты конкурса?
Есть, вообще говоря, положение на сайте портала Тифлокомп. Я сейчас вот затрудняюсь назвать точную дату, но я думаю, что она там сформулирована.
Зайдите на сайт и посмотрите, да?
Ну, как-то так, но вежливее.
И заодно на сайте можно прочитать и послушать конкурсные работы, представленные участниками. В том числе, как я уже сказал, и в аудиоварианте те работы, которые будут участвовать в специальном конкурсе за специальный приз, который приготовила Радио ВОС. Несколько позже, я думаю, всю эту информацию дадим. Но вот, судя по работам и судя по их качеству, конкурс действительно состоялся, потому что там интересно, там много интересного.
Да, очень много именно содержательных, осмысленных, практически полезных работ поступило на конкурс, чему и администрация портала, да, и члены, ну, вот, жюри, и организаторы конкурса, в общем, очень рады, потому что в этот раз это действительно практически такие, ну, содержательные, обстоятельные и полезные работы. Ну, вот подробнее Я думаю, на странице портала Тифлокомп можно с ними ознакомиться. Всех, всех к этому призываю.
Ну и напоминаю также о том, что завтра, в четверг, 2 октября, у нас вебинар. Называется он «Пути самостоятельного повышения технической компетентности преподавателя тифлоинформационных технологий». Вебинар проводится Нижегородским центром Камерата совместно с Радио ВОС. Вебинар будет с 11 до 13 часов. Мне выпало честь вести этот вебинар. Мы будем говорить о том, как преподавателю вот, ну, реально следить за тем, что происходит, как отличать важное от неважного, какие есть источники информации. Тех, кто будет на этом вебинаре, я призываю не только включить Радио ВОС в 11.00 завтра, но также и зайти завтра. Мы завтра утром эту информацию выложим на сайт radiovos.ru. И там, где обычно печатаются анонсы программ, будет ссылка на раздаточный материал. Во время вебинара вам понадобится раздаточный материал. Я хочу выложить его перед началом вебинара. Ну, для того, чтобы вот у вас не было желания прочитать и потом уже на вебинар не прийти. Я думаю, что полезно и то, и другое. Поэтому сделаем это вовремя.
Придется слушателям, участникам вебинара читать по ходу пьесы.
Я думаю, что да, и на самом деле и хочу этого, как ведущий вебинара. Кроме того, завтра у нас будет особая такая вот вещь в программе, особый элемент в программе. Перед началом вебинара у нас будет беседа с Мариной Рощиной, координатором этого самого проекта, вот в рамках которого вебинар проходит. И Марина Анатольевна расскажет о том, что, собственно, в этом проекте происходит и что в ближайшее время будет происходить. Там немало интересного, поэтому обязательно слушайте. Я думаю, что не пожалеете. Ну и после вебинара у нас время общения, когда вы можете нам позвонить, вы можете нам написать. Кстати, впервые во время этого вебинара, на протяжении всего вебинара, всех двух часов, мы будем принимать и СМС-сообщения. Увидели, что они работают, увидели, что вам, друзья, это удобно, поэтому нам можно будет не только звонить, но и писать СМС-ки. Вот так, Анатолий, есть что добавить по новостям?
Нет, я предлагаю прямо бросаться в дебри нашей сегодняшней темы.
После джингла.
Вы слушаете Радио ВОС.
Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата и редакция Радио ВОС приглашают вас принять участие в очередном вебинаре, посвященном вопросам обучения незрячих и слабовидящих пользователей персональных компьютеров.
Тема вебинара – пути самостоятельного повышения технической грамотности преподавателя тифлоинформационных технологий.
Вебинар ведет Олег Шевкун, специалист в сфере адаптивных технологий, главный редактор Радио ВОС.
В программе вебинара
рассказ о полезных интернет-ресурсах для повышения технической грамотности преподавателя тифлоинформационных технологий.
Обсуждение приемов и способов оценки достоверности, объективности и применимости получаемой информации.
Обзор наиболее популярных методов внедрения новейших технологий и методических подходов в процесс преподавания.
У вас будет возможность высказать свои соображения, поделиться опытом и задать вопросы по бесплатному телефону через SMS или Skype.
Итак, приглашаем вас принять участие в вебинаре в четверг, 2 октября в 11.00 по московскому времени в прямом эфире Радио ВОС.
Подробную информацию можно найти на сайте Центра Камерата www.camerata.org.
Тифло-час. У нас нет секретов.
Возвращаемся мы в студию Радио ВОС, и я должен вам, уважаемые слушатели, сказать, что наш сегодняшний с Олегом Валерьевичем такой немножко такой высокопарный слог, тон такой, он обусловлен, среди прочего, и тем, какие гости пришли к нам в студию. Но прежде чем их представлять, я бы хотел напомнить нам всем, что беседовать мы сегодня будем о процессе унификации русского Брайля и всех сложностях и прелестях с этим процессом сопряженных. Олег Иванович, ну теперь давай к гостям.
Ну что, я, пожалуй, тезку сначала представлю. Тем более, что он из Питера, и я тоже когда-то из Питера. Вот не переехали бы мы в Москву, жили бы мы в одном городе, может быть, даже работали бы в одном издательстве, если бы он меня еще взял к себе на работу, не знаю. Олег Николаевич Пилюгин, директор издательско-полиграфического объединения «Чтение», председатель Временной комиссии по унификации русского Брайля при ЦП ВОС. Олег Николаевич, добрый день.
Добрый день, уважаемые ведущие, слушатели.
Едем дальше.
Участники другие, да.
Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник» и также председатель Республиканского совета незрячих специалистов при Центральном правлении ВОС. Юрий Иванович.
Добрый день, радиослушатели. Вот сегодня вы меня вновь слышите, но уже не с обзором журнала «Школьный вестник», а вот в тифлочасе.
А как же «Пес драный»?
Мы еще продолжим беседу о пёсике драном, вот, но несколько в другое время.
А я тогда второго Юрия Ивановича позволю себе представить. Юрий Иванович Котов, заместитель главного редактора журнала «Школьный вестник». И просто большой человек в сфере тифлотехники. Юрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А он еще и председатель секции математиков-программистов ПЦПВОС.
Да, это тоже, да.
Вот такой у нас сегодня коллектив.
Владимир Алексеевич.
Да, Олег Николаевич, вы там не один у себя в Питере, по-моему.
Я не один, безусловно. Со мной мой верный помощник Владимир Николаевич Киселев, который у нас в издательстве заведует всей компьютерной техникой, всем программным обеспечением и является активнейшим членом комиссии по унификации Брайля.
Слушайте, я понял, что вы бы меня на работу не взяли. Там уже есть Владимир Николаевич.
Ну, я бы взял вахтером вас.
Хорошо, вот все-таки приобщиться.
Ну, я полагаю, у нас работы нашлось бы и для вас.
Спасибо. Друзья, сначала такой вопрос на сообразительность, на несообразительность, как угодно. Вот мы тут пишем анонсы, и иногда возникают вопросы типа, вот как это писать, с большой буквы или с маленькой? Издание по Брайлю. Книга издана по Брайлю. Слово Брайлю с большой или с маленькой буквы?
Олег Валерьевич, вопрос на сообразительность в такой компании вы можете себе позволить задавать только мне.
Я все-таки хочу услышать наших экспертов. Юрий Иванович.
Ну, Брайль вообще сам по себе, я думаю, что в этой компании со мной все согласятся, это великий человек. Будь у меня возможность, я бы, конечно, давным-давно присудил этому человеку Нобелевскую премию. Вот. Я бы, во всяком случае, написал бы именно Брайля с большой буквы.
Угу. Юрий Иванович?
Ну, насколько я понимаю, практика все-таки больше склоняется к тому, что в таких случаях Брайль пишется с маленькой буквы.
Так, Олег Николаевич.
Вы знаете, если мы пишем, что сейчас 20 градусов по Цельсию, Цельсия, мы помним, кто это такой. Один мой знакомый Барт писал, Цельсий был такой мужик, очень к градусам привык. Вот Цельсий ведь мы пишем с большой буквы, хотя это система по Брайлю, по Цельсию. Закон Кулона. Мы все знаем, кто такой Кулон, и хотим его отличить от той побрякушки, которую любят вешать наши модницы. Да? Поэтому мне кажется, что по правилам русского языка по Брайлю надо писать с большой буквы, пометуя о том, что изначально это имя собственное, и он родоначальник системы. Так, пока... Хотя, когда мы пишем по Брайлю, я бы писал это с маленькой буквы, потому что брайлисты и так все знают, кто такой Брайль.
Вы ушли от ответа. Я бы писал так, а надо писать по-другому.
Вот книги, нет, которые выходят в издательстве чтения, они
какой системы поддерживаются? Книги, которые выходят в чтения, выходят по Брайлю, поэтому там буква «Б» не малая, не большая, это просто «Б».
Вот это вот речь дипломата.
Вот так они унифицируют.
Да, ну, может быть, так и надо вообще-то.
Владимир Николаевич, что скажете?
Ну, в данном случае, куда же я делаюсь, я поддерживаю своего товарища.
Своего начальника.
Конечно.
Вот, понимаете, унификаторы такие, да.
Но ведь вопрос все-таки с большой или с малой буквы писать слово «Брайль», он не вполне, насколько я понимаю, лежит в компетенции вот той комиссии, которая собиралась при Центральном правлении ВОС. Аж какие вопросы, собственно, составили суть деятельности? Вот в двух словах, Олег Николаевич, давайте вас как председателя услышим.
Суть деятельности комиссии – это очень сложный вопрос. Мы должны были обобщить, найти общие точки соприкосновения во всех вопросах, которые, к сожалению, различали реально работающее издательство, реально работающие типографии, библиотеки, которые выпускают свою литературу на принтерах, школы, которые обучают учеников. Мы такие вопросы обобщили и сидели, спорили до хрипоты порой, обсуждая все-таки, какую выбрать точку зрения, к какому единому выводу нам прийти.
А и... можно вот пару примеров для наших слушателей, просто чтобы было понятно, о чем речь. То есть что? Ведь буква А, она пишется везде первой точкой.
Она и в Африке первая точка.
Ну, к примеру, если мы возьмем учебник, изданный неким Торжковским издательством, учебник русского языка для 4 класса, мы увидим там, что признак русской большой буквы изображается точками 4-6.
А в чем проблема? Сказать, что они не правы, и все. Зачем комиссия-то нужна?
Они не правы, а кто им это докажет? Ни в одном документе не зафиксировано.
Подождите, Юрий Иванович Кочетков, Юрий Иванович Кот, Валерий Николаевич Пилюгин, опытные брайлисты, скажут, ребята, вы не правы, это мало?
Этого очень это мало. Этого мало. Даже судебные разбирательства были, которые они выиграли.
Вообще дикая ситуация. Можете
ситуация
себе представить,
дикая, что... когда Сувак издавал, в общем, не учебники, то есть они издавали учебники, которыми невозможно было пользоваться. Там было вообще местами полная абракадабра. Там не было ни абзацев, я уже не говорю о каких-то там больших буквах. Вот. И чтобы этого не было, чтобы узаконить ныне существующий Брайль, и была создана комиссия при центральном, временная комиссия при Центральном правлении ВОЗ, чтобы перекрыть дорогу всевозможным, я бы назвал бы хулиганам, которые дискредитируют вообще Брайль и азбуку Брайля и прежде всего чтение по Брайлю.
Правильно ли я понимаю, что больше, ну вот почти 150 лет, 130-140 лет существовал русский Брайль, и вот до 90-х, до 2000-х годов проблема унификации не стояла в принципе?
Нет, вы неправильно
Почему?
Понимаете.
Нет.
По одной простой причине. Проблема унификации началась, наверное, со второй половины XIX века, когда Брайль пришел в Россию и стал конкурировать с другими существовавшими системами, там, с каким-нибудь Геббельтом. И проблема унификации Брайля продолжала существовать, когда были разные русификаторы Брайля. Ведь, как вы понимаете, француз Луи Брайль, он не мог предусмотреть русскую букву «ы», например. Я долго учил этой букве своего венесуэльского коллегу-студента, который говорит, а, я понял, теперь это туалетная буква. Вот. Ну вот нет, не было у Брайля такой буквы, поэтому он не предусмотрел, надо было предусмотреть для нее точки и вогнать их в какую-то жесткую систему. Что касается алфавита, то действительно, эта проблема утряслась к 20 веку и, пожалуй, больше не возникала. Но кроме алфавита существует множество других обозначений. И когда издавались книги на уровне типографии издательств, и когда обучали детей и издавали для них учебные пособия и буквари, все это время проблема унификации Брайля существовала, но, к сожалению, никогда не выходила на государственный уровень. Просто, ну, считалось, что это внутреннее дело общества слепых. Все было настолько централизовано, как председатель общества скажет, так и будем писать, что там вообще разговаривать, да? Но все равно был такой нюанс, всегда, знаете, бывает московская школа, ленинградская школа, где говорят подъезд, где говорят парадная. А мне довелось из Москвы переехать в Ленинград, учась в 3-м классе. И как же мне трудно было переучиваться, потому что ленинградцы первой точкой называли нижнюю точку. Называли нижнюю точку. И это научно доказывалось тифлокафедры Герценского института, потому что, дескать, шеститочие нужно начинать писать снизу, чтобы не отрывать руку.
Олег Сначала. Николаевич, а Да-да. Я переучивался наоборот. Меня Лев Иванович Шаров в свое время в Питере учил. Вот именно так. Первая точка снизу, и начинаем писать снизу. И вот полгода я так прожил, а потом пришел в Москву в первый интернат.
Это сейчас, коллеги, но вы в итоге можете сейчас убедительно, да, твердо сказать, мы все согласились на том, что первая точка – это...
Первая
это
точка.
Правая верхняя точка при письме, левая верхняя точка при чтении.
Ну, слава богу.
Все, так, как учили в Москве.
Нет,
да.
Восхождений нет.
Как учили в Москве. Но что значит «мы согласились»? Да, мы согласились. Но дальше надо будет обязательно, чтобы выработанные нами документы прошли нечто вроде государственной регистрации, стали документами, которые лежали бы в основе заключения всех, скажем, государственных заказов, чтобы суд мог опираться на эти документы, потому что халтурщиков будет уйма. Сейчас кажется, что взял книжку из интернета, засунул ее в принтер, простите меня, и валяй, и продавай, и дешево, и сердито, и быстро, и много. Однако читать людям так очень сложно, и грамотнее они от этого не станут. Поэтому мы согласились, да, и это для начала хорошо. Мы создали документ, который назвали, коротко говоря, общеупотребительный Брайль, потому что именно на этот уровень мы пока вышли. Что мы называем общеупотребительным Брайлем? Это тот Брайль, который нужен для выпуска массовых изданий. Художественная литература, научно-популярная литература, обществоведческая литература. Все, что не требует множества специальных обозначений.
То есть, естественно, научных дисциплин, да, точных дисциплин вы пока не касались. Ну, за пределами цифрового знака.
И там, нет, почему?
Не
почему?
Касались.
Я хотел как раз Юрия Ивановича Котова. Да.
Почему же? Мы касались и этих проблем. Я, кстати,
касались уже и других проблем.
Да, да, я хотел, кстати, еще чуть-чуть в историю углубиться, что в 60-е годы, в 70-е был бум просто студентов, специалистов по техническим специальностям. И возникла необходимость издательства, издания книг по Брайлю, учебников для высшей школы, по математике, физике и так далее. И ЦП ВОС образовала комиссию по разработке системы брайлевских обозначений по точным наукам. Эта комиссия довольно долго работала. Вот. Последнее издание их системы было в 82-м году. Начала она работу в 69-м или 70-м году. Эта система до сих пор является основой для издания книг и для обучения школьников брайлевским обозначением по точным наукам.
Но эта система не претерпела изменений.
Она не претерпела изменений, хотя отцы-основатели заложили некие принципы, по которым можно добавлять в эту систему новые обозначения. Но у нас еще возник вопрос по этой системе, связанный по просьбе учителей школ. Они считают, что эта система слишком сложна и многовариантна. Вот. И мы приняли решение несколько упростить эту систему с тем, чтобы унифицировать те знаки, которые употребляются в школьной математике, информатике. К сожалению, была у них цель такая, чтобы любой знак, встречающийся в высшей математике, физике, химии, изобразить по Брайлю. Но дело в том, что этих знаков существует, точнее, для одного и того же знака в разных изданиях плоских существуют различные графические изображения этих знаков. Ну, это было продиктовано соревнованиями школ, там, индивидуальными предпочтениями авторов и так далее. Так вот, комиссия, она стремилась к тому, что, чтобы к каждому графическому изображению соответствовал брайлевский эквивалент. И поэтому для многих знаков, например, знаков логических операций, знаков теории множеств, существует очень много брайлевских изображений. И для того, чтобы этого не было, по крайней мере, в школе, при издании тестов ЕГЭ, было принято решение упростить эту систему специально для школ.
Слушайте, ЕГЭ – это отдельная ситуация. Я сейчас вам страшилку предположу. Вы скажите, насколько она далека от истины или нет. Человек получает ЕГЭ. Это задачи распечатанные. Задания, особенно по математике.
Ну, так незрячий человек получает экзаменационную работу
по Брайлю. Да. И он читает, а там написано не так, как он привык писать в школе.
Как его учили.
Он говорит, а я не понимаю, что здесь написано. Вот это из серии научной фантастики или такое может быть?
Такая история однажды была.
Есть такое.
Дело в том, что были определенные разногласия, определенные два символа, опять-таки, для два брайлевских символа,
для
значения одного и того же, одной и той же вещи. То есть для знака процента, распространенный знак. Был вариант цифровой знак 0 вверху, 0 внизу.
И был вариант,
который вошел через программирование, цифровой знак сразу 0 внизу.
Так а вы какой из них утвердили в конечном счете?
Мы утвердили второй, потому что первый трехсимвольный, его писать дольше, его читать дольше, и в нем нет смысла, потому что никакого разночтения быть не может. Второй знак уникален, он только обозначает знак процента, а первый знак, между прочим, можно трактовать как ноль и за ним закрытая кавычка.
Это одна из причин, приведенный пример Олегом Николаевичем, это является одной из причин создания комиссии по унификации Брайля. Понимаете, что речь об серьезной унификации Брайля, она уже стояла на Совете незрячих специалистов более 10 лет назад. В связи с чем? Появились новые издательства, появилось серьезное издательско-полиграфическое объединение в Санкт-Петербурге, Репро в Москве, Логос стал издавать книги по Брайлю. И у этих предприятий у них разная кодировка, и поэтому возникли некоторые разночтения символов в написании брайлевских символов. И эти вопросы мы обсуждали на Совете незрячих специалистов, потому что учителя начали бить тревогу, учителя наших школ. С предложением о создании комиссии по унификации системы Брайля выступил Олег Николаевич Пилюгин на последнем съезде ВОС. Эта комиссия написала статью в журнале «Наша жизнь» по данному вопросу. Комиссия была создана, и мы приступили к активной работе. Причем члены комиссии, надо сказать, опирались и на народ, на людей, прежде всего на учителей. Например, заседание в Москве, которое проходило в прошлом году, в начале прошлого года, всегда приглашали не только работников Репро, Логоса, чтения, но и, естественно, учителей из московской школы номер один и аналогичной школы Санкт-Петербурга, работников библиотек. Так что мы всегда активно советовались с народом.
У нас сейчас будет короткий перерыв, но перед тем, как уйти на перерыв, я сделаю вот что. Во-первых, напомню нашу контактную информацию, потому что я предполагаю, что у слушателей есть вопросы. Слушайте, сейчас в этой студии, реально или виртуально, находятся лучшие эксперты в России по вопросам Брайля. Если сейчас Если сейчас вы не спросите, то, наверное, потом будет поздно. Или не поздно, потому что будут потом источники все-таки. Но все равно сейчас хорошее время задать любые вопросы по системе Брайля. По нашему телефону 8 800 700 ровно 16 45. 8-800-700-1645 или по скайпу radio.vos. Сегодня смс-сообщения мы не читаем. И, во-вторых, под занавес этой части программы я бы хотел прочитать письмо от нашего слушателя Анатолия, который, собственно, в своем вопросе подводит итог тому, почему понадобилась работа этой самой комиссии. Анатолий пишет: «Читал недавно книгу, выпущенную одним издательством. Там не то, что нет большой буквы, там при написании цифр отсутствует цифровой знак, а сами цифры смещены на одну точку вниз, например, цифра 1. Да и вообще много нарушений в написании брайлевского текста. Скажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь призвать это издательство к порядку и соблюдению всех правил, требующихся при книгопечатании по системе Брайля? Вот чтобы были правила, их надо написать, их надо принять, их надо узаконить. За этим и нужна была комиссия, с участниками которой, с членами которой мы продолжим говорить после короткого перерыва.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Новости радиостанции.
Творческие планы.
Свежие идеи.
Неформальное общение со слушателями.
Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радио ВОС».
Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
Не пропустите.
Встречаемся на кухне.
Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
Ну, а пока эти средства связи не заработали, я вкратце напомню, что в гостях...
Они работают, пока еще люди не звонят просто.
Ну, хорошо, хорошо. 1-0 в вашу пользу, Олег Валерьевич. Я все-таки напомню, что в гостях у нас два Юрия Ивановича. Это Котов и Кочетков, или Кочетков и Котов, в любом порядке. Олег Николаевич Пилюгин и Владимир Николаевич...
Киселев.
Да. Значит, я хотел бы вот о чем спросить. Работа комиссии включала только шеститочечный Брайль или восьмиточечный компьютерный тоже вы затрагивали?
Значит, у комиссии есть перспективный план, в котором, кроме обычного Брайля, как я его назвал, общеупотребительного, есть также работа над восьмиточечным компьютерным Брайлем. И мы уже первые заседания провели по этому поводу. Первый обмен мнениями состоялся. Далее. Вот Юрий Иванович Кочетков, выступая, упомянул, что у издательств разные кодировки. Правда, потом не развил эту тему. А это тоже очень важно. Это компьютерные коды. Я не компьютерщик, я боюсь тут что-то напахать, но вы меня поймете. ASCII-коды, они могут быть разными для одного и того же брайлевского вывода на брайлевском компьютере. И такая разница есть, потому что уж эти-то коды создавались стихийно в каждом издательстве по мере компьютеризации издательств.
Неужто? Результате... Там же был ГОСТ.
Ну, кто его знал?
Нет, ну, ГОСТ появился уже в 97-м году.
А, и тогда уже стихия состоялась.
Когда уже издательство «Чтение» уже работало, «Логос» работал.
Короче говоря, сейчас у всех трех основных издательств кодировка чем-то отличается. И мы не можем просто обменяться материалами для принтера или для наборной машины. И мы не можем послать одинаково материалы в библиотеку. Мы, конечно, научились перекодировать. И всем библиотекам мы можем послать материалы, которые соответствуют тем кодам, которые прошиты в их эверестах. Но, тем не менее, проблема унификации этой кодировки тоже существует. И проблема приведения ее к окончательному ГОСТу, вот это уже будет наверняка ГОСТ, тоже существует. Этим мы тоже будем заниматься.
Хорошо, у нас есть звонок. Александр по скайпу. Александр, слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Праздник души просто. Сегодня, по-моему, встреча выпускников. Моя фамилия Синельников. Александр Иванович, если угодно.
Саша из Челябинска. Привет, Александр.
Да-да-да. Так что все трое... Все четверо мне знакомы. Рад вас слышать, рад общаться с вами. Но хотелось бы перейти, так скажем, к главному, потому что сбросит меня. Конечно, хотелось бы подольше поговорить. Я очень рад, что Юрий Иванович Котов сегодня присутствует. Я никак не могу получить вопрос. Вот как раз вот сейчас, вот только-только вы подошли к нему. В свое время... Была кодировка Сергея Юрьева.
Юрина.
Юрина, да, покойного ныне, к сожалению. Она была, правда, в ДОСе. Но вот не ее ли приняли за основу, так скажем, в Логосе или где? По крайней мере, я хотел бы конкретно задать вопрос. Я вот с Олегом несколько раз с Шевкуном разговаривал, мы не могли друг друга с ним до конца понять, потому что я не мог назвать вот коды, какое-то название существует у этой таблицы кодировок литературного русского Брайля.
Так, литературного или компьютерного?
Да. Литературного русского Брайля.
То есть, есть ли кодовая таблица, которая содержит в себе символы литературного русского Брайля и правила их употребления?
Да. Нет, название вот самой таблицы кодов, оно каким-то образом зашифровано, оно вот, вот то, что говорят, ГОСТ есть на эту таблицу, она как-то обозначается. Как мне ее обозвать?
А расскажите нам всю эту историю, Юрий Иванович.
Ну, значит, не очень понятно, что значит литературный Брайль и какая кодовая таблица нужна. Но при разработке есть два ГОСТа. Есть ГОСТ, очень хитро он называется, там, я уже не помню точно, но я могу, так сказать, найти это название и где-нибудь на сайте Радио ВОС, так сказать, его можно было бы опубликовать. Да. Вот, значит, есть два ГОСТа. Один ГОСТ касается шеститочечного Брайля. То есть, как вы понимаете, некоторые символы, которые входят в кодовую таблицу компьютерную, они обязаны будут изображаться двухклеточными знаками. Вот. Есть такая таблица, есть такой ГОСТ, и есть отдельный ГОСТ для восьмиточечного Брайля. Он основан на той кодировке, которая была создана еще в начале 90-х годов, когда появилась у нас, появились брайлевские дисплеи. И прежде всего от фирмы Baum. Ну, была такая создана кодировка для изображения на брайлевском дисплее, и она легла в основу, с некоторыми изменениями, легла в основу ГОСТа. Ну, кстати, вместе с Сергеем Юриным в сотрудничестве мы этот ГОСТ разрабатывали.
Очень хорошо. А вы меня слышите?
Да.
Вот, видимо, это вот... точка и явилась той плохой точкой, от которой все началось. Потому что я вот как раз не могу по поводу Пронта найти общий язык с Йозефом. Потому что он меня не понимает. Я ему не могу назвать эту кодировку шеститочечного литературного Брайля. И поэтому, когда я задавал вопрос Олегу Шевкуну, можно ли добиться на Промта шеститочечного литературного Брайля, он мне категорически ответил нет. Ну, я немножко усомнился.
Насколько я понимаю, в Промта шеститочечный Брайль получается из восьмиточечного просто убиранием нижних точек.
Да, ну вот на Эвересте у нас есть возможность перевести.
Нет, товарищи. Литературный Брайль имеется в виду с цифровыми знаками, с нормальными знаками препинания, Александр, да?
Да.
Это тот ГОСТ, о котором вы говорите, Юрий Иванович?
Да.
Ну, да. Никогда Пронта не будет выдавать, закачаешь файл, загрузишь его в Пронта, и никогда он не выдаст, потому что он обязательно будет работать... Один знак, один символ.
Цифровые знаки подставляют уже те программы, например, Duxbury Braille Translator. Да? Вот когда файл посылается на принтер, уже на этом этапе подставляются цифровые знаки.
Так вот, в результате работы комиссии, правильно ли я понимаю, что вот это, Duxbury сейчас можно совершенно официально разработчикам Duxbury сообщить вот эту кодовую таблицу, да, ну, или вот рассказать, какими точками какой знак обозначается, и тогда Duxbury будет печатать так, как надо.
И это будет официально.
Это будет официально и соответствовать,
значит,
канонам.
Насколько я понимаю, мы решили, поскольку ГОСТы грешат некоторые неточностями, вот, то мы на заседании комиссии решили уточнить этот ГОСТ.
Это именно так, Юрий Иванович.
Да.
ГОС нуждается в уточнении, и именно потому мы начали с общего потребительного знака Брайля, что даже в этих масштабах кое-какие знаки мы все-таки изменили.
Да.
Спасибо. Алло. Спасибо большое.
Слышим, Александр Иванович.
Я вас правильно понял? То есть работа еще не завершена, и помимо унификации общеупотребимого Брайля еще будут дорабатываться ГОСТы. Конечно. После которого, после этого я смогу узнать вообще этот ГОСТ и употреблять это в обращении с, ну так скажем,
компанией. Ну да, использовать в диалоге.
Мне представляется, что в вашем общении с Пронто это вам все равно не поможет, он не будет вам ставить цифровые знаки.
Спасибо большое. Мы идем дальше.
Кстати, Джос уже может подставлять там цифровые знаки.
Ну, кривовато он это делает.
Кривовато,
конечно.
Да, но может.
Сейчас, коллеги, я хотел просто уточнить. Значит, правильно ли я понимаю, что результат один, по крайней мере, из результатов деятельности вот той временной комиссии по унификации русского Брайля состоит в подготовке документа, который называется «Предложение по там, доработке ГОСТа номер такой-то».
Руководство по выпуску. Брайлевских изданий, он называется. Ага. Руководство по выпуску брайлевских изданий массового распространения. Да.
Этот документ уже готов, или он дорабатывается, или что?
Сейчас разослал его в виде, который, по-моему, является готовым всем членам комиссии. Жду от них каких-нибудь мелких замечаний, потому что все принципиальные вопросы мы согласовали.
Да, они решены.
Пока написала только Венера Денискина, спросила, можно ли красным отмечать ее несогласие. Увидел я красное.
Так можно или
нельзя? На самом деле... Мы не будем внутренние дела качать.
Конечно. Смотрите, есть письмо от нашей слушательницы Елены Лихонос. Она пишет...
Из Ставрополя.
Да, хотелось бы узнать у уважаемых гостей, есть ли планы по официальному закреплению разработанных комиссией по унификации Брайля рекомендаций через соответствующий государственный стандарт с целью придания им, внимание, не рекомендательного, а обязательного характера. Насколько я знаю, вот ГОСТы бывают разные, и вот тот ГОСТ, о котором мы говорим, это будет что?
Не, а государственный стандарт, он же не обязателен сейчас, насколько я понимаю, в принципе.
Да, вот в этом-то и проблема. Да.
Планы есть, но гораздо важнее согласовать с Министерством культуры, с Министерством печати, вот с этими двумя
министерствами.
С Министерством образования. Нет. С тремя министерствами. Я чувствую, что что-то не назвал. Что это вот есть основной документ, и они его поддерживают. Потому что здесь не все формализуемо, как в ГОСТе. Это во-первых. Во-вторых, ГОСТы не являются обязательными для исполнения. А вот если министерство нас поддержит своими приказами, то что и даст Министерство образования? Детей в школах будут обучать именно так. Библиотекам спустят именно такую установку. Полиграфистам спустят именно такую установку. И в любом суде мы все выиграем.
Ну, то есть, иными словами, с требованием следовать правилам и нормам, изложенным вот в этом документе, будет закреплено заказчиком. Вот что вы говорите.
Именно так.
Будет закреплено заказчиком, если им будет являться государство, министерство, ВОЗ. Вот библиотеки жалуются, что они получают безграмотно изданные книги, но я в таких случаях говорю, не покупайте, вы же знаете, с кем имеете дело, зачем?
По телефону...
Наверное, на каждый роток не накинешь платок.
По телефону у нас Эдуард. Эдуард, добрый день, добро пожаловать в Тифлый час.
Добрый день, господа. У меня одно такое замечание и два вопроса. Я правильно понял, что комиссия под эгидой ВОЗ, ЦП ВОЗ?
Да, конечно.
То есть ВОЗ наконец-то занялся делом, не прошло и 150 лет. Замечательно. Я хотел спросить вот что. Во-первых, эту таблицу, в смысле этот документ, общеупотребительный Брайль, можно ли каким-то образом где-то скачать, найти в интернете?
Можно ли будет его получить? Будет ли он в свободном доступе, Олег Николаевич?
Да, подождите, второй вопрос.
Владимир Николаевич выкладывает документ.
Сейчас. Давайте второй вопрос слушателя. Эдуард, пожалуйста, второй вопрос. Вы сказали два вопроса у вас.
Да, второй вопрос состоит в следующем. Каким образом вы... Я мог что-то пропустить, поскольку сейчас отключил радио, как правильный радиослушатель сконцентрировался на телефоне. Каким образом вы взаимодействуете, с одной стороны, издательствами, с производителями брайлевского контента внутри в стране. Второе, с производителями брайлевского контента или будете, или планируете взаимодействовать с производителями брайлевского контента за границей, то есть будете каким-то образом, ну, какой-то значок, типа, соответствует русской, ну, русскому национальному брайлю. Вот. И, во-вторых, помимо общего замечания насчет того, что нужно бы зарегистрировать это дело в виде ГОСТа, есть ли уже такая рабочая карта, то есть план действий конкретных по утверждению вот этой таблицы унифицированного Брайля в качестве ГОСТа.
Спасибо, Эдуард. Вот теперь по вопросам. Первое, это было, где скачать этот самый документ?
Значит, Владимир Николаевич Киселев сказал, что он завтра выложит на сайт, но я все-таки попрошу его подождать еще две недельки, попрошу членов комиссии все-таки закончить с мелкими поправками, а потом будем выкладывать. В будущем году, я думаю, что в первом квартале я выпущу этот документ по Брайлю, потому что его лучше все-таки читать по Брайлю.
Конечно.
И бесплатно рассылаю всем, кто пришлет в издательство чтения заявки. Специально бесплатно для того, чтобы этот документ был документом наиболее массового распространения.
Второй вопрос я не очень понял. Взаимодействие с издательствами. Но тут у нас сидят
представители
нескольких.
Взаимодействие с издательствами у нас есть, потому что в комиссии представлены люди из всех крупнейших издательств. Что касается Суваков, я извиняюсь, то с ними мы взаимодействовать не будем, только через суд.
Ну, идея понятна. То есть вы в итоге вот в комиссию вошли те люди, которые занимаются такой рутинной, постоянной, довольно сложной работой по брайлевскому книгоизданию. Те люди, которые так или иначе случайно попадают в это русло, да, ну, им придется просто соответствовать тем требованиям, которые будут сформулированы, или, ну, пытаться решать эти вот конфликтные вопросы уже в судебном порядке.
Да.
Я напоминаю, наш контактный телефон 8 800 700 ровно 1645 и skype-radio.voz. Господа, хотелось бы немножко конкретики. Вы сказали о том, что какие-то знаки будут изменены, какие-то знаки будут новыми. Вот, ну, я понимаю, что о знаках говорить, наверное, не очень интересно, но люди хотят этого услышать. Несколько конкретных вопросов. Первое, что с собачкой?
Я только хочу сказать, как пишется собака, скажите.
Собака пишется первая, четвертая, шестая точки. То есть мы ее забрали в один символ.
Это диез, да, получается?
Это диез. Да. Раньше шли по американскому варианту двухсимвольное изображение. Четвертая точка в одной клетке, первая точка в другой клетке. Но все-таки всегда лучше односимвольный знак.
Второй вопрос. Знак номера, решетка. Вот как с этими?
Знак номера, как люди многие уже привыкли, буква это буква N перед цифровым знаком, без пробела. Она между цифровым знаком и N нет пробела, поэтому понятно, что это не какая-то буква случайная, а именно номер. Других таких написаний не может быть. Решетка – это был один из спорных моментов. Много было точек зрения, сколько людей, наверное, столько и точек. Надо было на чем-то останавливаться. Решили, что решетка – это перевернутый цифровой знак. Кто знает ноты, это до четвертное. По точкам это первая, четвертая, пятая, шестая.
Сначала привыкнуть будет.
Да, это надо будет привыкать.
Это вот самое, пожалуй, непривычное.
А звездочка?
Ну, а куда же надеяться?
Так осталось. 3-5.
Звездочка 3-5. И внизу 3-5 точки.
Угу. Открою еще одну банку червей. Есть такое английское выражение. Открыть банку червей – это спорный момент, да, спорный вопрос. Вот с большими буквами что делать? Ага, открыл.
Юрий Иванович Кочетков вздохнул глубоко, да.
А так,
Юрий Иванович.
Вы знаете, спрашиваетесь, вы отвечаете?
Да, Олег, отвечай, я потом дополню.
Хорошо. Дело в том, что мы с Юрием Ивановичем изначально, вообще Москва и Питер изначально представляли разные точки зрения.
Это правда.
Мы пришли к единому выводу. Значит, почему, во-первых, это вопрос сложный? Потому что уже сейчас в школах учат детей по-разному. Одни учителя учат все большие буквы проставлять. И в начале предложения, и перед Москвой, и перед Иваном, и везде, где положено, и в начале каждой стихотворной строки и так далее. Другие вообще не учат. Это две крайности. Третьи учителя, их больше всех, к сожалению, вообще не учат Брайлю. Потому что главный-то вопрос, в общем-то, до сих пор даже, это не унификация Брайля. Унификация Брайля – это средство. Главный вопрос – это спасение Брайля как способа информирования людей, получения, передачи информации слепыми. Вот. Какие аргументы у защитников того, чтобы большая буква была везде? Мы должны быть грамотными, как зрячие люди. Мы должны одновременно писать и уметь и на компьютере для того, чтобы текст прочитали зрячие люди, и на брайлевском приборе для того, чтобы для себя, для незрячих и так далее. Какие аргументы приводил я как защитник противоположной, не совсем противоположной, прямо скажу, точки зрения? Во-первых, постановка признака большой буквы везде, 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 везде очень удлиняет процесс письма, затрудняет процесс чтения. А ведь читают брайлевские книги в основном, к сожалению, не ваши, ребят, слушатели. В основном их читают дети в школах и люди пожилые.
А нас слушают которые... и те, и другие.
Хорошо. Короче говоря, у многих непривычное или ослабленное осязание. Мы стали побольше большую букву употреблять, под давлением всех этих точек зрения. А мне звонят и спрашивают, а что это у вас за лишние точки стали появляться в книгах? Это, оказывается, имеют в виду и большую букву, и курсив, и так далее. Короче говоря, это действительно замедляет процесс. Второй момент. Логический вопрос просто задаю. Если большая буква двухсимвольная везде, то значит и перед каждой другой буквой мы должны писать признак малой буквы. Тогда вообще перед любой буквой нужно писать признак ее принадлежности алфавитной. Строчная она или прописная. Уж быть логичным до конца. А до конца эта логика приводит нас к абсурду. Значит, что-то в самой логике есть не то. На тот аргумент, что мы становимся безграмотными, я отвечал так, что я не знаю, когда мы учились в питерской школе, у нас параллельно шел курс машинописи. Компьютеров мы тогда не знали. И там нас учили оформлять сложнейшие документы, формы, протоколы. И те, кто хотел... Ни в одной прописной букве мы не ошибались. Мы прекрасно знали, где они ставятся. И также сейчас мне, например, приходится постоянно писать, готовить тексты брайлевские, почти без признаков больших букв, и создавать тексты, которые идут на сторону. Тот же наш план.
Хорошо, хорошо. Очень коротко, что у нас еще есть один слушатель на телефоне, он ожидает. К чему пришли? Две точки зрения мы слышали.
К тому, что большая буква не будет ставиться в начале предложений, не будет ставиться при всех именах собственных, но будет ставиться везде в тех случаях, когда ее отсутствие помешает точному, однозначному, глубокому восприятию текста.
И в некоторых нетривиальных случаях тоже.
А то это тоже
фактически, помешает. Фактически вы отдали это на откуп пишущему.
Мы отдали это на откуп редактору.
Редактору, скорее всего. Да.
Ну или редактору.
Да, редактору.
Да. Скорее всего, пишущий, редактору. Он и так все имеет на откупе.
Но мы тоже стали у себя в журнале, конечно, уже больше использовать. Так.
У нас два звонка.
Михаил из Москвы.
Давайте Михаила послушаем. Михаил, добрый день.
Добрый вечер. Меня зовут Михаил Антизаров. Приветствую ведущих, уважаемых участников передачи и слушатели. Я хочу задать два вопроса. В свете унификации компьютерного Брайля. А на будущее комиссия как себе видит брайлевские обозначения вообще для таблицы Юникода? Вот, в частности, меня интересуют буквы кириллицы в национальных языках. В татарском языке, в украинском, в белорусском. Вот. И я считаю, что это важно, потому что в русских текстах дореволюционных изданий эти буквы тоже встречаются. Вот. А второй вопрос, это скорее техническим специалистам, Владимир Николаевич Ереванович. В таблице Юникода есть диапазон Брайл Паттерн. там 256 символов, и каждому символу соответствует своя комбинация восьмиточия. Вот Никита Цейковец об этой таблице на теплокомпе статью публиковал. Вот известно что-нибудь Владимиру Николаевичу Еревановичу. И не знаете ли, какие-нибудь брайские принтеры умеют тексты в этой кодировке печатать? Спасибо.
Спасибо. А прежде чем вы ответите на вопрос, у меня просьба к нашему линейному редактору и контент-редактору в связи с важностью темы продлить эту программу до 18:10. Если да, скажите да, мы продлим. Если нет, скажите нет, мы быстро все свернем. А пока вот ваши ответы на вопросы Михаила.
А давайте их еще раз только уточним. Значит, первый вопрос был посвящен буквам не русского языка, да, а белорусского и украинского, насколько я понял.
Да, которые есть в Юникоде. Ну, там татарский язык и прочее. Есть в Юникоде, но они не русские. Хотя комиссия занималась русским брайлем. Вот мне интересно тоже, как...
Это вообще-то выходит за рамки деятельности комиссии.
То есть вы этому внимания не уделяли?
Нет.
То есть у вас не было задачи найти брайлевские соответствия для всех юникодовских символов?
Нет, у нас такой задачи не было. И мы, в общем-то, надеемся, что носители соответствующих языков это сделают сами.
А то еще сочтут какую-то агрессию.
Значит, Unicode диапазон для Брайля. И знаете ли вы об этом что-то? Работали ли вы с этим? Кстати, он на самом деле он для другого. Он просто для того, чтобы графически отобразить брайлевские знаки при плоской печати. Коллеги, что по этому поводу скажете?
Это тоже не сфера работы.
Да ничего, в общем-то.
Ну, мы скажем тогда в следующей передаче. Да. Мне есть что об этом сказать. А пока у нас еще один слушатель. Быстро. Константин из Симферополя. Константин, добрый день.
Добрый день. Очень рад всех.
Очень коротко вопрос. У нас две
минуты. Вопрос такой. Есть ли возможность, допустим, вот справочник, о котором вот шла речь, в дальнейшем каким-то образом может распространять в школах? Почему я говорю об этом? Потому что для учителя, для тифлопедагогов, которые обучают детей незрячих, особенно компьютерной грамотности, это очень-очень важно. И хотелось бы, если бы была такая возможность, в дальнейшем создать, допустим, форум, где незрячие специалисты могли бы общаться с представителями вот комиссии по унификации. Спасибо большое.
Да, идея понятна. На первый вопрос, в принципе, уже давали ответ. Олег Николаевич Пилюгин планирует издать этот труд по Брайлю и рассылать всем желающим безвозмездно. Если среди школ, сотрудников школ найдутся желающие, я думаю, что проблемы не будет. Что касается форума, то вот каким образом можно направить в адрес комиссии какое-нибудь обращение и выслушать ответ? Есть какой-то механизм?
На сайт издательства чтения.
Но это не форум, это одностороннее.
Но это не форум, да.
Ну, это не форум, да.
И это не ко всей комиссии.
Да. Нет, ну, можете направлять на почтовый адрес журнала «Школьный вестник».
А вообще, товарищи комиссии, сделайте себе группу ВКонтакте.
Мы подумаем.
Да.
Подумаем,
провоцирует Олег Валерьевич.
Вопрос, конечно, интересный, да. А что касается вот Константина из Симферопольской школы, что не волнуйтесь, Константин, вас не забудем. Позаботимся, чтобы у вас был этот справочник.
Мы вас посчитали.
Я хотел еще одну тайну Олега Николаевича выдать. Этот справочник сначала будет издан по Брайлю, а потом, видимо, плоским шрифтом для зрячих учителей.
Ну и в свою очередь... Кстати,
нужно, вот тут встает проблема поиска средств, потому что по Брайлю-то нам его финансируют в рамках обычного плана Министерства печати, а вот плоским шрифтом будем искать. Надеемся на помощь ВОЗ, Радио ВОЗ.
Да, конечно.
Ну что же, друзья, наше время подошло к концу, к сожалению. У нас дальше программа, которую снимать с эфира нельзя, и это непререкаемое слово нашего контент-редактора Софии Бланш. С нами сегодня также работали наш звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Анна Пак. Наши гости сегодня, это у нас два Юрия Ивановича, Котов и Кочетков, это Олег Николаевич Пилюгин, это Владимир Николаевич
Киселев. Один-один.
Да.
Ну что, уважаемые слушатели, да, через неделю на том же месте в тот же час. Ну и будем надеяться, что Брайль будет вам приносить удовольствие.
До свидания.
Тифло час. Слушайте нас ровно через неделю.
Продолжение следует.